Ведическая астрология. Учимся управлять кармическими закономерностями.
Йога Радио.
Ведическая астрология.
Добрый день. Здравствуйте, слушатели Йога Радио. Здравствуйте, Данвантари Прабу. Сегодня у нас 23 июля, 14 часов по Киеву и 15 по Москве. Мы продолжаем сегодня передачи по ведической астрологии и начинаем сегодня новый цикл, цикл знаков. Это будет продолжение знаков, которые мы в прошлом году. У нас была одна такая передача год назад. Если я не ошибаюсь, 21 августа она была на Баларама Пурниму. И вот сегодня мы решили с Данвантари Прабу. Вы меня слышите, да, Данвантари Прабу?
Да, я здесь. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Гопати Прабу.
Да, и вот вы нам сейчас скажете, что мы решили.
Да, ну, то, что по поводу знаков решили поговорить. Я понял, что тема эта обсуждалась.
Почему? Почему мы решили так?
Я решил. Гопати Прабу, вы не хотели. Ну, по крайней мере, не очень хотели,
так скажем. Нет, почему? Я хотел, я не против.
Хорошо. Я хотел именно поговорить в продолжение темы домов. То есть это несколько необычный момент ведической астрологии, что в ведической астрологии знаком такого большого значения не придается, может быть, как в западной как раз астрологии. Поэтому таких подробных описаний не даются. И вот это обычно то, что западные астрологи любят очень подробно описывать знаки. Это обычно так в ведической астрологии не принято. И вот интересный такой момент, что, может быть, так можно сказать, что ведическое знание, оно нелинейно. Не знаю, правильно Гопати или нет, вот я приведу пример. То есть можно сравнить с кристаллом. То есть если мы смотрим на кристалл, то одинаково прозрачный камень. Свет преломляется на любой из его граней. То же самое и в ведической астрологии. Здесь все взаимосвязано. И вот это тоже необычно, что вот эти знаки, лучше их не рассматривать отдельно от домов. Потому что я вот хотел как раз именно вот эти принципы, которые мы про дома поговорили, теперь объяснить их на знаках. То есть не подробное такое описание, может быть, давать.
Не самое подробное.
Не самое подробное, да, как я и сказал, что на самом деле не принято особо-то много-то вот ведической астрологии про знаки говорить. То есть не такое большое значение им придается. Как бы большее значение планетам придается. Основное планеты — это, может быть, как ноты. Можно с нотами их сравнить в ведической астрологии. Знаете планеты, будет остальное все понятно. Да, Гопати?
Данвантари Прабу, вы у нас опять крадете очередную иллюзию, что вот кто-то из нас там чисто близнец только, да, по знаку, кто-то из нас чисто рак, там чисто козерог, ведь ну, такая...
Да, 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 ну, вот то, что не принято ведической астрологии, я встречал это у многих ведических астрологов, подробно знаки рассматривать. Было ли это время западной астрологии такое, что знаком такое большое значение придавалось? То есть вот то, что то, к чему мы привыкли, то, что пишут в газетах, в журналах, это и есть газетно-журнальный вариант астрологии, действительно. То есть появился вместе с появлением печати.
Зато да. Четко понятно, где наши, где враги, где все понятно. А вот в реальной жизни так бывает?
Ну, в реальной жизни вот только что я говорил про кристалл. И представьте, что если мы возьмем кристалл и в плоскости на него посмотрим, и скажем, что это, ну, какой, сколько углов, шестиугольник. призму имеет форму. Камень имеет форму призмы, шестиугольника, если в двух измерениях будем смотреть. Примерно такой же подход, в общем-то, и в такой астрологии, когда говорят, вот я по знаку зодиака тот-то и тот-то. Ну,
это... А оказывается, не тот. Оказывается, что аспектов-то много.
Аспектов очень много, и при том самое-то поразительное в этих аспектах, что они неразрывны, как вот я привожу этот пример с камнем драгоценным. Вот этот пример, он мне самому понравился, он спонтанно мне сейчас родился. Вот, очень хороший, то есть целостную конструкцию представляют. Вы не можете там что-то вычленить, что-то выделить и так далее. Конечно, что-то выделить вы можете. Вот, и... Поскольку стереотип такой, что я там тот-то и тот-то по знаку зодиака, он существует, в принципе, он может быть применим и к ведической астрологии. Вот. Ну, если в Индии вас спросят, где ведическая астрология распространена, кто вы по знаку зодиака, то нужно иметь в виду лунный знак зодиака. Но Луна у нас каждые 2 дня меняет в среднем. 29 с несколькими часами она делает, полностью проходит знаки.
Не угадаешь, да? То есть в зависимости от того, в каком месяце родился, это совершенно не совпадает.
Да Луна, как она может совпадать, если она каждые 2 дня меняется? То есть, да, я на самом деле боюсь. Тема, на самом деле, то, что я хочу сказать, сегодня очень интересная, но придется нам за все-таки вот сложности упереться, в том числе вот в эти сложности, которые вы, Гопати, озвучили. Во-первых, нужно объяснять по поводу того, что, во-первых, существует совсем другая система ведической астрологии. Это вопрос одновременно и сложный, и страшный даже, я бы сказал, потому что в основном не страшный, потому что люди астрологию не знают, слава богу. То есть это хорошо. Если вот, когда действительно мне попался астролог западный, начинающий, когда я объяснял гороскоп, то просто надо было видеть лицо, эта девушка была, и ее, когда я объяснил, что на самом деле скорпион не скорпион, а весы стрелец не стрелец, а скорпион, ну, говорю, надо было видеть ее лицо, какова была ее реакция. Она говорит, ну как же так, не могут же они одновременно быть и тем, и тем. Что действительно правда, не могут они быть и тем, и тем.
А ведь еще там этих аянамш, да, вот это вот различие, их еще и аянамш, их там много образовалось, потому что кто-то говорит, что так их надо считать, кто-то говорит, что так. В результате их еще там штук 10 тоже еще
образовалось. Ну вот аянамша Романа, который, в общем-то, был доктора Романа, который был светилом астрологии в середине уже прошлого века, 20-й имеется в виду век, не забывайте, не 19-й. Она вот достаточно сильно отличалась от сейчас все-таки получившей распространение Читрапакши Айнамши или Айнамши Лахири. То есть там разница, ну, большая. То есть где-то вот по Айнамши Романа, по-моему, 21 градус составит на сейчас. Ну, вы же знаете.
24 уже. Она
растет. Ну, 24 это Лахири. Говорю про то, что другая Романа существует, Айнамши, которая... Из распространенных. Но так действительно много, вы правы по этому поводу, Гопати Прабху.
И самое удивительное, что все правы, то есть все, кто считают по своей этой системе, они в итоге выдают правильные результаты. То есть и каждый, каждого... То есть от того, что мы выберем, да, какую-то из этих айнамш, совершенно не зависит наш конечный результат. Вот в чем дело. Так что,
ну... Гопати Прабху, все-таки вы немножко это, как ваше объяснение, версия, по-моему, популизм немножко отличается. Споры, разногласия все-таки по поводу Айнамш были. И вообще, на самом деле, слава богу, что на самом деле, в общем-то, астрологи достаточно в наше время уже определились, то, что Айнамш Лахири правильно. Есть, конечно, еще астрологи, которые не пользуются Айнамши Лахири, но все-таки это 90% сейчас, в наше время, это достаточно быстро произошло, стали пользоваться Айнамши Лахири, и авторитеты современной астрологии, такие как, например, доктор Рао, Санджай Радха, они все говорят, что Инам Шлахири, она, в общем-то, если она не совсем точна, то она работает достаточно хорошо.
Мы в нашей школе пользуемся Лахири.
Да, Лахири. И большинство астрологов пользуются Лахири. То есть это к тому, чтобы сомнений особых не было. Но была история, я сейчас не помню точный год. В общем-то, вопрос астрологии и ведического календаря, он в Индии достаточно серьезный. Это решалось на правительственном уровне. Была комиссия собрана, потому что... Может, к астрологии они, конечно, честно говоря, не так серьезно относятся, хотя достаточно серьезно относятся для современного мира. Все-таки, наверное, проблема была в том, что с календарем индийским, когда из-за этой Айнамши были разногласия в календаре даже надало, то есть она очень большая, то есть вот между... Есть, да, между Лахири больше, ну, около 2 градусов с Рамана. Есть еще Фаган Брадлея, Айнамша. Честно говоря, я не знаю, откуда она. Вот, все время Лахири пользовался. Так вот, комиссия вот эта правительственная, она, в общем-то, сошлась на мнение, что Читрапакша, Айнамша, она, в общем-то, достаточно правильная. Вот, и что-то, в общем-то, остальные астрологи тоже... подтвердили. То есть это была комиссия, uh-huh. финансируемая, no. исследования проводились по этому поводу. И кроме того, есть же объяснение, почему Айнамша Лахири, Читрапакша Айнамша. Объяснение Гопати Прабху. Не помните, кто из астрологов, по-моему, Кригу или Парашара говорит, что вот звезда, от которой шел отчет, 0 градусов Овна, она соскользнула с неба, ну или погасла. То есть, в общем-то, здесь логика, она оперирует огромными цифрами, очень много. То есть, вот, смотрите, совмещается раз в 26 тысяч лет круг проделал, вот этот Айнамша. То есть, 1 градус за 72 года. Да-да-да, прецессия. Mm-hmm. Вот, то есть, вот, последний раз это было в 328, по-моему, году. Ну, это если брать Лахири. Ну, в общем, где-то в 300-х годах. Собственно, с этого времени и датируются и первые труды, сейчас известные в западной астрологии, Птоломеи. Вот, это от этого времени идут. То есть, более ранних нет, поэтому, в общем-то, мы можем предполагать, что... И даже не предполагать, а, в общем-то, и доказательство есть, что в западной традиции, ну, или, как сказать, в прозападной традиции, то есть, в греческой изначально... И в египетской, и в вавилонской астрологии тоже пользовались как раз ведическим звездным зодиаком, а не современным вот этим символическим, который в западной астрологии используется. Mm-hmm. Поэтому и дальше они не стали вот эту сдвиг, прецессию принимать в расчеты западной астрологии. То есть она, в общем-то, достаточно небольшая, то есть вот градус за 72 года, соответственно, вот градус на 72 нужно поделить, вот, это мы получим размер Айнамши за год. Но ситуация, на самом деле, не такая простая, дело в том, что она меняется. Еще прошло уже 700 лет, прошло, и еще где-то были изменения Айнамши. Это требовало, в общем-то, достаточно точных астрономических расчетов и астрономических знаний, чтобы эту Айнамшу рассчитывать. Кроме того, астрология на преследование подвергалась, то есть то она разрешалась, то запрещалась в христианской традиции. Вот. Хотя вот Рами Блэк, ведический астролог, известный, ну, он достаточно хорошо известен, многие слушатели тоже знают. Он наш соотечественник российский, но также он и еврейские корни имеет, в Израиль эмигрировал, взял еврейское имя Рами Блэк, похоже на ведическое Рами. Он ссылается на то, что, в общем-то, на книгу Равина, где описывается ссылками на Ветхий Завет, на то, о том, что астрология, в общем-то, вещь довольно приемлемая. То есть, в общем-то, опять-таки, ну, тоже непонятно, в общем-то, этот запрет. Не хочу тут говорить о проблемах которые были в этой связи с запретами астрологии. Но, в общем-то, это еще смысл такой того, что я хотел сказать, что ее же еще высчитывать очень сложно иначе. То есть это требовало каких-то астрономических наблюдений. Ну а, соответственно, в Индии, на Востоке эти наблюдения не проводились. Вот, там астрология не прекращала своего существования, традиция не прекращала своего существования, соответственно, используется реальное положение созвездий, звезд. И ну вот, 26 тысяч лет, и упоминается в Ригведе, когда точка весеннего равноденствия была эпохи в Тельце, была когда, ну и даже более сроки, больше по временам, то есть огромными оперируют вообще ведические писания, тексты, они оперируют огромными величинами времени.
Ну, так или иначе, наша система, она работает, да, вот в парампаре, то есть мы принимаем то, что сказали наши учителя, да, то есть я вот принимаю то, что вы говорите, вы принимаете то, что ваш учитель говорит, и таким образом передается правильное знание.
Да, Гапати Прабу, я извиняюсь, поскольку, как я говорил, что тема сложная, я совсем упустил из виду, начал говорить о том, что звезда это погасла или соскользнула, которая была 0 градусов Овна. Так вот, описывается, что вот почему она называется Читрапакша, Айнам Шалахири, потому что она находится напротив звезды Читра, греческое название спицы. Вот. Ну, также есть Накшатра Читра, это находится на границе созвездия Читры. Ведическое, оно находится на границах знака Девы и весов. Вот. И там есть звезда Читра, и вот напротив нее, в общем-то, это 0 градусов Овна. Потом называется Читрапакша Айнамша. И упоминание о том, что, в общем-то, вот начало зодиакального круга находится, приходится также еще прямо напротив звезды Читра. Вот. Оно сохранилось, поэтому, в общем-то, разногласия, которые были в ведической астрологии, здесь Гапати Прабу, все-таки надо прояснить ситуацию, даже, в общем-то, от людей довольно сведущих в астрологии ведической, знакомых с ней, я слышал такое мнение, что ведическая астрология, она имеет очень много школ, которые внутренне противоречивы. Вот, ну, противоречивые школы везде существуют, и в Аюрведе то же самое, например, мы скажем, и в науке. И противоречий в школах ведической астрологии меньше, чем в школах западной астрологии, во-первых, я хочу сказать. Они, в общем-то, не такие большие, эти противоречия. Вот, и имеют все свое объяснение.
Я вот слышал, что ну, в Индии и, в общем-то, как бы в ведические времена это было уже принято, что тебя не могли назвать мудрецом, если ты что-то свое не утверждаешь, да? То есть ты какой-то вот свой прорыв не сделал. И особенно это сейчас проявляется.
Ну, может быть, и, хотя я бы сказал, что это не только к Индии относится, в чем дело. Это, в общем-то, да. Если ты вот так... Вот то, что мы ссылаемся постоянно, вот это я для радиослушателей говорю, с Гапати на разные имена приводим, на разных авторов, вот это не приветствуется в западной традиции, но то, что мы так делаем, это как раз именно ведическая традиция. То есть любое свое слово нужно
подтверждать авторитетом.
Подтверждать авторитетом. Вот сама по себе такая культура, другая, отличающаяся от того, что нам принято. Да, но оригинальность, конечно, какая-то, свое мнение, она всегда играла, было возможностью набить себе цену определенную. Вот этот принцип, что в Индии, что на Западе работает. То есть,
особенно среди астрологов это заметно.
Среди астрологов. Даже в социальной психологии говорится, что вот даже по психологии маркетинга, вы как раз знаете, приводили примеры, что отрицательные какие-то на людей убеждения гораздо сильнее на них действуют. То есть то же самое. Люди отрицательно все, они сильнее. Вот там тоже в психологии говорится, что если сложилось какое-то отрицательное впечатление, то нужно 12 позитивных, чтобы хотя бы нейтрализовать положительных, достаточно сильных впечатлений. Это для нашего времени, потому что вот люди очень критически настроены, то есть ищут, что значит критически настроены, то есть ищут недостатки, то есть это желание, Да, критицизм – это желание найти недостатки в авторитете, чтобы почувствовать себя выше и лучше. Вот. Критика, она не всегда плоха.
Я когда работал на телевидении, я читал по этому поводу, да, что очень важно, поддерживать вот это, лучше поддерживать негативный вот такой критический у зрителя, поддерживать критический подход, потому что тогда реклама, во-первых, лучше ложится, она запоминается лучше, и, ну, в общем, можно манипулировать гораздо проще людьми, когда они...
Да, гораздо проще. Негативные мотиваторы, они действуют на людей сильнее, если там боишься... хочешь бегать быстро, да? Никого это не мотивирует. А вот если скажут, что тебе ноги отвалятся, тогда это людей будет сильнее мотивировать.
Да, пугать.
Да, пугать и критиковать. То есть все отрицательно, особенно в наше время, люди не замечают сильнее. То же самое, в общем-то, астрологи, соответственно, если он начнет говорить отрицательно о других астрологах, то это хороший путь к популярности. Ну, тут у нас уже по психологии пошло социальное обсуждение. Тема очень интересная. Пратиштха,
это, да, на санскрите есть такие слова, как пратиштха и кутинати. Да? Кутинати – это когда ты ругаешь других, чтобы возвысить себя. Да? И пратиштха – это ты возвышаешь свою славу, как хочешь славы от всего этого.
Да, да. Ну вот что, надо понять, что это культура такая, что ссылаемся на авторитетов, на источники и так далее. Это культура, на самом деле, она... Это действительно культура. То есть культура – это не все, что угодно. То есть не все живопись. То есть там линию начертил два раза, не обязательно это картина. Вот, культура от слова «культивировать», «улучшать» латинского происходит. Вот, это как
взращивать.
Раз, взращивать, да. Поэтому... Принято ссылаться на авторитеты, но поскольку разногласия все-таки были, то, конечно, иногда и, в общем-то, и критикуют астрологи, хорошие астрологи иногда, в принципе, могут критиковать, как я сказал, критика, она иногда бывает уместной. То есть, если есть возможность, лучше, конечно, и не пользоваться, но разные случаи бывают.
Я вот как-то сразу пережил быстро. Одно время меня волновало это, почему же все-таки оно различается. Но как-то оно прошло постепенно, и сейчас меня вообще это не волнует. Почему? Вот я считаю, что все варианты имеют право на жизнь. Там, и я вижу, что западные астрологи тоже как-то правильно, очень достаточно точно рассчитывают. Но из-за того, что по-разному, там и методы чуть-чуть изменились, да, и те же дома, они там по-другому сдвинулись. Там. Здесь у нас дома совпадают со знаками, а в западной астрологии они там могут быть разной длины. Ну, вот. И это все понятно, что они как бы одно под другое подстраивается.
Вот. И вот... Да, я вот сам, у меня был пример на консультации, когда, ну, я западную астрологию знаком, то есть когда я начинал изучать в начале 90-х годов астрологию, тогда не было еще такой возможности хорошей с ведической астрологией познакомиться, поэтому мне пришлось с западной начать. И, в общем-то, я встретился, что предсказание сделал астролог авестийский, хорошее, правильное, в гороскопе. То есть для одной женщины гороскоп смотрел. И, ну, дело в том, что то, что я знал об авестийской астрологии, я бы этого предсказания не увидел бы, честно говоря. Вот. Ведическая астрология, она проглядывала достаточно легко, вот, очень просто. Но тем не менее, она вот как-то, не зная, вот, не пользуясь теми инструментами, которые были у меня, инструментами ведической астрологии, она сумела сделать правильное предсказание, пользуясь инструментами авестийской астрологии. Вот... В общем-то, это для меня действительно был яркий пример, но таких, но это сложнее гораздо. То есть, честно говоря, вот как раз не хочу репликовать, но это мое мнение, вот так скажу, что плохой ведический астролог, он, в общем-то, будет примерно равен хорошему западному астрологу. То есть, вот, в общем-то, это действительно, наверное, западные астрологи, которые делают хоть какие-то предсказания, пользуясь такими инструментами, достаточно ненадежными, они, в общем-то, действительно должны иметь, очень быть пытливыми, терпение много иметь, очень много карт просмотреть, исследования какие-то проводить. Вот.
Да, но тем очень, не менее. Очень пытливые люди, я вот сколько знаком, очень такие, вот, кто вестийской астрологией занимаются, они очень много всего знают, очень много изучают, очень много. Мне кажется, это более сложная даже какая-то вот сама
система. Ну, в том смысле, что на русском языке гораздо больше написано, и, собственно, там иногда как бы такие достаточно глубоко философские моменты какие-то отображены. Вот я приводил Родьяр, мне нравится, вот, из Дэйн Родьяр, из западных астрологов, то есть может как хорошего философа читать. Mm-hmm. Вот. А, конечно же, те, которые есть по ведической астрологии после этого книги, они кажутся простоватыми даже в каком-то смысле.
Они
ну, из тех,
проще.
Из тех, что присутствуют.
Они проще, но с другой стороны, они глубже, да, то есть они учат понимать процесс очень, очень глубоко.
Но книги по астрологии должны, книги по астрологии должны быть книгами по астрологии, а не по философии. Поэтому то, что, в общем-то, как-то очень красивые примеры приводят астрологи, говорят очень хорошо. Вы видите, что это человек действительно очень пытливый, интеллектуальный, ну, интуиция, соответственно, очень сильная. Тем не менее, это не является, ну, в общем-то, характеристикой самой астрологии, самой школы. Поэтому все-таки самое главное – вот простые инструменты. То есть мы можем, конечно, вот так, как ухо, с другой стороны, достать вот, руку перед лицом, провести, а можем через затылок. Вот, соответственно, чем проще, тем лучше на самом деле. Это как uh-huh. бритва Камы. Выбирай из объяснений более простое. То есть оно будет более правильным. Соответственно, поэтому, собственно, вот пошло углубление такое, разработка каких-то концепций и так далее в западной астрологии, потому что в самой астрологии не так было, может быть, возможностей много заниматься. Но то же самое интуицию приходилось больше использовать. То есть я же говорю, что вот примерно хороший западный астролог это будет как плохой ведический астролог. То есть не обладая особой интуицией, пользуясь ведической астрологией, начинающий астролог, он, в общем-то, сможет сделать предсказание такое же, как астролог старый, опытный в западной традиции, также обладая способностями, интуицией развитой.
Ну, неудивительно, что вы выбрали ведическую астрологию в итоге. И находитесь в этой парампоре, да, то есть, и вот я у вас даже учеником являюсь. Вот, спасибо, Дмитрий. Ну вот мы подошли, наверное, к описанию, да, уже к какому-то начальному описанию.
Гопати, вам не кажется, что мы начали говорить про Энамшу, начали говорить про знаки зодиака, но, в общем-то, людям-то совершенно непонятно. Я уже боюсь, мы полчаса говорим.
А мы уже третий раз говорим. У нас уже это третья передача получается, в принципе. Если кому интересно, то они могут послушать еще раз 18-17 эфир. Это вот был у нас год назад практически, 21-го.
Август. Хорошо. Ну, в основном, кто про ведическую астрологию знает, кто интересуется, они уже обычно бывают в курсе. То есть, что такое Энамша, что такое звездный или сидерический зодиак, и что такое тропический.
Что такое прецессия.
Да, что такое прецессия. Вот, но я говорю, немножко пугает, одновременно сложное. И пугает. Во-первых, что такое зодиак, да, то есть это где-то круговой пояс, путь Солнца, то есть вот если северным полушарием берем звездное небо, то это напоминает, эклиптика напоминает широту, вот, с полюсом северным, посередине с полярной звездой, да.
Определимся эклиптикой, с эклиптикой. Да, вот эклиптика.
Эклиптика – это примерно путь Солнца видимый. То есть с нашей точки зрения, с точки зрения Земли, Солнце вокруг Земли крутится. Вот, это видимый что? Путь. Видимый
то,
путь.
Арка, да?
Да-да-да. Видимый путь. Прошу прощения. Что называется?
Прошу прощения, у нас то, что называется аркой, у нас просто задержка небольшая в звуке, да, поэтому получается, как будто я перебиваю. То, что вот на небе вот проходит путь Солнца, ну или там какая-то звезда, это, и она такую арку, да, то есть это вот даже на санскрите словом арк называется, откуда слово арка пошла.
Ну, вот я поэтому переспрашиваю, на самом деле же круг образует эклиптика.
То есть... А реально это круг?
Угу. Да, это круг. Вот, то есть, если мы все небо зарисуем, то есть мы все его не видим одновременно, то есть нам какие-то созвездия являются в зоне видимости, какие-то нет. И вот гороскоп, собственно, это все звездное небо. Вот. Ну, где-то вот пояс, он где-то 8 градусов, имеет 360 в длину эклиптика, 8 градусов в широту. То есть там, по идее, с эклиптикой примерно совпадают и остальные с орбиты планет более-менее. Вот, поэтому она, собственно, и выбрана. И как раз на этой эклиптике лежат 12 созвездий. Иногда астрологи, как вы сказали, что любят каждый быть мудрецом и придумывать что-то свое. Они говорят, что там есть еще 13-й знак зодиака. Да, там действительно есть еще минус немножко доходит.
Ну, небо, оно же безграничное, там можно найти, если подальше взглянуть.
Где... Да, да. Ну вот 12 знаков зодиака, соответственно.
Зато 12... как звучит.
Как звучит. Да, да, кометы используют, астероиды используют. Ну, в общем-то, можно очень далеко уйти. Ну вот вдоль эклиптики вот этот путь планет пролегает, и рядом ну, знаки зодиака, созвездия, которые находятся 12, они... По ним названы знаки зодиаков. Вот, то есть созвездие Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Лева, Льва, Девы, Весы. Вот. Ну, на санскрите другие названия. Вот сегодня, может, все-таки поговорим немножко про Мешу. Овна. Бара, угу. Меша.
Вот. Иногда можно использовать санскрит, потому что он все-таки такой красивый.
Красивый, в принципе, есть соответствие, то есть мина созвездия, это так и будет рыбы переводиться. С кумха, я не сомневаюсь, что это водолей переводится. А вот с козерогом немножко, вот козерог единственный, в принципе, знак, который имеет больше различий, то есть...
Макара.
Нас, да, макара, он все-таки на крокодила больше изображается. Крокодил иногда с частью тела оленя, а... В западной астрологии это в виде козла рисуется с рыбьим телом. Хотя, вроде бы, тоже и такая есть, иногда встречается тоже описание. Но макара все-таки отличается.
Но чудо, есть еще такое... Чудо-юдо по-русски, да, это можно сказать.
Чудо-юдо. Еще рак, обычно крабом его называют. Карка – это больше все-таки не рак переводится, а краб. Вот. Но есть некоторые различия такие, что овен все-таки это два барана, символизирует вот ведическую астрологию. Тоже интересно,
что поэтому иногда, да, говорят овны.
Да, может быть, и поэтому говорят овны.
Иногда.
Хотя, по-моему, про всех говорят, и скорпионы тоже так говорят.
Угу.
Потом близнецы – это девушка и юноша, брат и сестра. Вот. Женщина держит музыкальный инструмент, мужчина держит в руках дубину.
Митхуна или Майтхуна, да, их иногда называют.
Да, кстати говоря.
Вот, что я образует... понимаю, что какой-то из них санскрит, какой-то из них это диалект.
Может быть, и оба в санскрите встречаются варианты, такое тоже может быть. Собственно, и в русском языке иногда такое встречается. Mm-hmm. Вот. Ну и... В общем-то, да, вот эти описания совпадали, и как было сказано до этого, что когда-то западный гороскоп и ведический, ну так скажем, немножко, конечно, с точки зрения точности, режет ухо западный ведический гороскоп, ну, чтобы проще было слушателям понять, они совпадали, как я говорил, в третьей нашей эры. То есть, что это означает, что не совпадали? То есть, вот первая звезда, от которой идет отчисление созвездия Овна, она совпадала с точкой, где Солнце в день весеннего равноденствия находится на небе. То есть весеннее равноденствие совпадало, приходилось на 0 градусов Овна. Вот. Но созвездия не движутся, как я сказал, за 72 градуса один от вот этой точки как раз весеннего равноденствия, на 1 градус раз в 72 года. И сейчас уже вот к нашему времени она накопилась уже к 24-му подход, да, сейчас? Или уже 24?
Угу. Уже 24.
Да, вот наше время. Да, да, большинство еще рожденных гороскопов, которые мы смотрим, еще 23 градуса в среднем, но уже 24.
Когда я учился, у вас было 23.
Да, ну вот. Так вот, она немножко, ну, проблема еще в том, что она что не совпадает с календарем. То есть почему удобно было западным астрологам такую систему принять о точке весеннего равноденствия, потому что это с календарем современным совпадает. Современный календарь, он достаточно примитивен, он только отображает движение Солнца, то есть все в разных культурах, в той же самой, опять-таки, в Израиле, в еврейской культуре, там солнечно-лунный календарь используется. Ну, кстати, похожая система с ведической, то есть раз в год добавляется, раз в три года добавляется вот этот високосный месяц, потом еще раз в 12 лет, да, то, что вот было описано в Виратапаре Махабхара, это спор был, месяц дополнительно вставляется, чтобы как раз високосный месяц это добавляется для того, чтобы уравнять солнечные и лунные циклы. Вот. Потому что год солнечный он составляет 12 месяцев, а месяц примерно должен отображать круг Луны. Но дело в том, что Луна, она, в общем-то, не укладывается вот этот, в 1/12 года. Поэтому вот этот зазор, который образуется между циклами Луны и Солнца, он решается таким образом, так же, как зазор вот в нашем календаре с четвертью суток, который происходит раз в 4 года, добавляется высокосный день, так он укладывается там с помощью месяца дополнительного. Кому-то это может показаться сложным, трудным и непонятно, зачем это нужно. Во-первых, такой календарь достаточно точен, и лунные циклы, они имеют большое значение. То есть, если мы, для кого вопрос не стоит о том, что Солнце, от движения Солнца зависит, поскольку у нас календарь солнечный, поэтому для всех очевидно, смена времен суток, то есть не суток, а года, лето, зима.
Я немножко вот вернусь, да, чтобы слушатели сумели понять, да, вот как это в жизни проявляется. Вот Пасох, да, вот Пасха, еврейская Пасха, она считается по лунному календарю. Вот, ну, поэтому, да. Она, если все заметили, она бывает в разные числа по солнечному календарю. Вот, а от нее уже считается православная Пасха. Она должна следовать.
Ну да, там как-то к дням недели привязана православная Пасха.
Православная Пасха, она привязана к воскресенью, и она должна следовать за еврейской Пасхой. Так, ну, просто хронологически, поскольку она не может быть хронологически раньше. Вот. А, насколько я помню, католическая Пасха, она не привязана, и поэтому она может быть и раньше, и позже, как-то так. Вот. Она там не привязывается. Поэтому расхождения бывают. Часто такие вопросы задают.
Ну, в общем-то, большинство календарей, как я сказал, они, в общем-то, это солнечно-лунные были раньше. И Луна, она влияет очень сильно на человека, и на многие процессы вообще влияет. То есть до сих пор еще знают старые люди, что сажать что-то лучше на растущей Луне, во вторую фазу примерно. Вот, на бывающей лучше не сажать. И вот эти лунные циклы, они действительно оказывают очень большое влияние на человека. То есть, когда новолуние, человек чувствует спад энергии. Кстати, вот сейчас у нас дни приближаются к новолунию. Сегодня у нас 27-й лунный день.
То есть, то-то я чувствую прям такую слабость.
Да, новолуние спад энергии. Притом, кстати, новолуние больше чувствует мужчина, а полнолуние больше женщина. И полнолуние, наоборот, переизбыток. Может быть, психическая энергия. Вот, в этом разница. Вот. И если бы был бы лунный календарь, то, конечно же, было бы для нас лунные дни бы отображались, мы бы знали. То это, конечно, было бы для нас куда более очевидным и куда более ясным. Вот. Ну, наш календарь, он не солнечно-лунный. И, собственно, отсюда, как я сказал, что традиция вот это знаки зодиака определять, она идет с появлением газет и журналов, печати, и тогда надо было что-то с людям как-то
привязку,
заработать,
да?
В общем, да, привязку какую-то, то взяли просто и предложили, вот смотрите, с 21 марта по 21 апреля, соответственно, дата, у нас будут овны. Вот. То есть вот это 365 дней, это оборот Солнца по эклиптике, как раз она делает. Вот. А у остальных планет у них другая скорость совсем, поэтому они с другой скоростью вращаются, поэтому в календаре они никак, их движение не отображено. Поэтому...
Люди запутаются, особенно в Кали-Югу, с плохой памятью.
Я говорю, это сложная тема, но дело в том, что вот все-таки надо понять. То есть, говорю, очень интересно, но надо... Есть небольшой барьер для тех, кто, у кого недостаточно желания.
Надо понять, что это часы с 9 стрелками, и что мы привыкли только к одной стрелке, к Солнцу. А существует еще 8 стрелок.
Да, 8 стрелок. Да, хороший пример. С часами, тем более, вот этот циферблат, в принципе, это и есть отображение как раз 12 знаков зодиака. Так вот, точка весеннего равноденствия, но в западной астрологии считается, где Солнце находится, считается нулем градусов Овна, независимо от того, что она находится там уже давно в предыдущем созвездии, в созвездии Рыб, при том уже даже не в конце, то есть Рыбы предшествуют созвездию Овна, а в начале Рыб, сейчас уже. Соответственно, если вы хотите вот как раз Солнце свое узнать, то надо примерно отнять, ну, я вот не знаю, где здесь граница 24 градуса стала, а и нам, что, ну, в общем-то, для большинства, ну да, кто до 2000 года родился, им 23 градуса нужно отнять от этой даты. Вот, соответственно, еще 7 дней общих остаются, то есть какие-то из них Солнце окажется одинаковым, как в ведической астрологии, так и в западной. Вот. Ну а так, конечно, это совсем вещи несопоставимые. То есть,
ну вот, вот у меня так получилось, что все-таки у меня Солнце оказалось в Раке. И по западной тоже.
Да, да. Вот. Западная как-то зодиак, он тоже каким-то образом работает, но, собственно, это называется на санскрите Саяна чакра, подвижное колесо, и Нираяна, неподвижное колесо. То есть неподвижный зодиак – это звездный зодиак, за созвездиями закреплен, вот, за движением. Вот, как я сказал, 0 градусов – это точка противоположная звезде Читра. И она движется, эти звезды движутся относительно точки весеннего равноденствия. Вот этот зазор между точкой весеннего равноденствия и началом созвездия Овна, он и называется Айнамши. И теперь, если вы не поняли, слушатели, то я больше объяснять не буду, потому что, в общем-то, это требует усилий темы.
Ну, я вот понимаю, что Читра, Накшатра Читра, она находится прямо между Девой и Весами.
Да-да-да. Ну, в общем, разобраться советую с этим вопросом раз и навсегда, и чтобы больше к нему не возвращаться.
Да, мы ответили на этот вопрос, и больше его не задавайте.
Да. Страшный и сложный вот этот этап вот этих всех разъяснений я объявляю пройденным позади.
Надеюсь, что мы прошли и не мимо, как говорил наш
Ишамитинан. Как мог, объяснил. Как мог. Лучше уже, по-моему, я не нашел. Если бы нашел способ лучше объяснить, я бы постарался бы.
Ну, кому надо, он скачает благодаря администраторам Йога Радио. Можно скачать наши передачи. Все записи, они лежат на страничке Йога. Можно все их скачивать и слушать отдельно. Можно прямо со странички слушать, прямо на ходу.
Да, ну, в общем-то, может быть, многие поняли. То есть, на самом деле, это не так сложно. Просто почему-то, в общем-то, это... люди любят читать про себя, что ли там, Рыбы или Овен, а вот на небо посмотреть не хотят.
Не хотят.
Да.
Подтверждаю. Как говорил Омар Хайям, да, то есть это... Человек все-таки отличается от свиньи тем, что иногда поднимает голову кверху и смотрит на звезды.
Ну, понятно после этого, почему астрономы так не любят астрологов. Достаточно справедливо. Ну вот. Вот такое обширное у нас описание получилось. Вот что такое эклиптика, я постарался рассказать про вот
это. Я надеюсь, что я никого не обидел, потому что я иногда как сказанул чего-нибудь, простите, если что. Я про себя имею в виду.
Вот. Ну, антропос, значит, смотрящий вверх, так что все верно. Вы Хаям процитировали, да? Так что пускай на Хаяма обижаются. Так, ну вот есть фундаментальная разница западно-ведической астрологии. В общем-то, она оперирует двумя разными системами знаков зодиака. И дальше, в общем-то, дальше нам нужно будет от этого и отталкиваться.
И плясать. Вот у нас осталось 12 минут. Мы, наверное, сможем начать какой-то... Да, что-то можем...
Да.
Овнов?
Да, с Овна, Меша. Кстати, может быть, все-таки по Накшатре сказать, что еще 27 созвездий существует. Кстати говоря, вот эти знаки зодиака, они называются Раша на санскрите, запоминайте эти термины. Дома Абхавы.
Нужно помнить. Это не Россия, не путать с Россией, но называется так же.
Раша, ну, по-английски Russia. Немножко Раша называется.
Россия, да, пишется Россия.
Россия, это С это уже индийское произношение, все-таки чаще Ше санскритское редуцируется на С. Uh-huh. Вот в Бенгале особенно, там А на О редуцируется. Вот, Бхагават Гита, Орджун. Вот. Ну, может, да, раси еще часто говорят, поскольку санскрит все-таки не является таким разговорным языком, поэтому есть разные варианты произношения.
Про Накшатры у нас вот недавно, ну как недавно, зимой у нас был цикл передач с Мариной Белогобец. Там был цикл из 5, да, по-моему, передач, где все Накшатры подробно по порядочку разбирались.
Да, тема с Накшатрами глубокая. Все-таки вот я специально после домов решил к знакам вернуться. Как я сказал, что здесь нет такого, что вот надо сначала знаки выучить, потом переходить к домам, потому что хочу как раз использовать ту информацию, которая про дома была, в рассмотрении знаков. Также Накшатры, они тоже имеют очень большое значение, то есть параллельно с этим делением усложняется ситуация на 12 созвездий, есть еще 27 созвездий. Чтобы вам было понятно немного и интересно, то 12 Раша, они являются братьями Солнца, они с Солнцем связаны. Вот, Маруты, 12 братьев Солнца. И, соответственно, они показывают нашу активную часть психики, нашего сознания. А Накшатры – это 27 жен Чандры, бога Луны, и они показывают нашу воспринимающую часть сознания. У Накшатры тоже есть тоже управители, каждый Накшатры тоже может смотреть, планеты находятся в своей Накшатре, не в своей Накшатре, потом на четверти делятся, на пады.
Поэтому Накшатры, они так с умом связаны, да, с Луной?
Да, с Луной связаны. Очень, очень интересная, глубокая тема, но...
Психика.
Да, да, да. Ну, достаточно сложно. Вот. А в любом случае, вы должны знать 12 знаков зодиака. Надо знать, чтобы то, что мы говорили про дома, что как раз управители есть у знаков зодиака. Ну, давайте немножко, у нас есть время, схему объясню, что я намеревался проговорить. Во-первых, во-первых, у каждого зодиака есть свой хозяин, раз. Вот, они как бы хозяева идут симметрично. Есть можно разделить зодиак на солнечную и лунную половину. С одной стороны, солнце, луна, они по одному знаку зодиака, луна раком, солнце львом. И ну, они называются солнце, называется королем или царем на небе. Это уж тут вопрос лингвистики А Луна царицей, соответственно, или королевой. Вот, на небе. С противоположной точки Водолей и им противостоят Водолей и Козерог, замыкают как бы этот круг и симметрично располагаются от уже остальных планет, у них по два знака зодиака, кроме только Солнце и Луна являются исключением из этого правила. У Меркурия, соответственно, в лунной половине находятся близнецы управления, а в солнечной Дева.
И соответственно. Потом,
да.
Соответственно, вот мы уже изучили, да, эти пхавы, мы изучили дома, то есть это будет, да, третий и шестой. Вот, если уж сразу на дома проецировать, или мы сейчас не будем.
Да, можете сказать, что это третий и шестой, не по счету знаки зодиака, имеется в виду, ну, да, сейчас это будет непонятно. То есть, вот как раз это-то я хочу. То есть я сейчас хочу объяснить, что я собираюсь рассказывать. Вот это как раз я подвязать. Хочу обсудить. Uh-huh. Почему, uh-huh. Да, связать с домами. То есть почему в естественной системе домов, в естественном зодиаке Меркурий управляет, соответственно, третьим и шестыми домами. Вот, а Марс первым и восьмым, соответственно. И как каждая планета, она будет соответствующим домом для каждой планеты управлять. То есть так для Овна у него управитель Марс будет находиться в четвертом доме, в Раке в падении. То есть это пока будет показывать как раз сложные отношения Овнов с матерью, к примеру. Опять-таки, снова для Овна будет дом братьев и дом врагов, одна планета управляет Меркурий. Вот. И Меркурий как раз является естественным врагом Марса. Поэтому тоже это будет показывать, например, для Овнов в этом примере, то, что у него сложные отношения и с братьями вместе с этим. То есть достаточно сложный вообще получается знак. Вот, и так далее. Вот, ну, следующие идут симметрично, опять-таки, располагаются это венерианские знаки, весы и телец, в лунной половине телец, в солнечной весы, потом дальше идут марсианские как раз, симметрично после уже весов это ну, Марс идет, потом идет стрелец и рыбы в двух половинах и замыкает этот солнечно-лунная половина Сатурн. И помним этот принцип, что дома, которые рядом расположены, они отрицают сами друг друга. И вот из этого примера, что Сатурн, он управляет двумя рядом находящимися знаками, это Козерог и Стрелец. Это
довольно то, что он отрицает
сам себя. Да, это то, что он отрицает сам себя. То есть Сатурн как бы показывает кульминацию развития материального, которое символизирует как раз Козерог, и потом указывает высшее проявление духовности, ну не высшее, но вот очень высокое отречение, вот, которое символизирует Водолей. То есть как бы вот он демаркационную линию вычерчивает, переход. Вот этот Сатурн символизирует одна и та же энергия и сила. Планеты их можно с силами, с энергией сравнить. В общем-то, служит двум противоположным целям. Поэтому Сатурн отрицает сам себя. Как бы получается, что это кульминация Козерог. Он же так и есть, 10-й зенит. И когда мы уже кульминации достигли, то мы естественным образом разочаруемся, потому что не разочароваться невозможно в материальной жизни.
В любом случае, потому что мы очарованы. Потому что мы были когда-то.
Да, пока у нас не хватает, мы стремимся к этой цели, мы хотим достичь ее. Вот. Но когда, если все есть, то какое-то разочарование будет. Может быть, конечно, не все скажут, что они разочарованы, те, у кого все есть, но в любом случае, как минимум, они будут разочарованы тем, что им придется умереть, оставить все это.
Задача этого мира, задача нашей жизни – это получить разочарование и определить, да, цель, правильную цель, правильные задачи из-за этого. Потому что можно, в принципе, не разочаровываться, можно принять ведическое знание и следовать ему, следовать тем же, той же парампаре, там, через духовных учителей, да, но так или иначе, вот я по себе могу сказать, что так или иначе, вот с возрастом потихоньку понимаешь, что, в общем-то, очень быстро проходит жизнь, и то, о чем я здесь мечтал молодым, там, оно, в принципе, оно сбывается, но оно не приносит никакого счастья, на самом деле. Это иллюзия, все это иллюзия. Да, то есть мы должны понять, в конце концов, и Сатурн, да, он это позволяет, он своей тяжелой кармой, которая с ним приходит, он заставляет прийти к смирению и к...
Да, да. Ну, смысл не в том, что мы пессимизму хотим учить.
Нет.
Слушатели, это факт. Просто это философский факт. Вот. Соответственно, его это и показывает астрология. Вот этот момент.
И с одной стороны, он пессимист, да, Сатурн, но с другой стороны, он очень дает самое главное, он дает вот это вот терпимость, и он дает воодушевление через страдания. Ну, то есть,
ну, здесь можно привести параллель с даосской философией, с китайской, что я, гармония янь и инь. То есть, если слишком много ян становится, то он переходит в инь. И наоборот, инь, когда его слишком много, он переходит в ян. Поэтому, ну, то же самое здесь, в общем-то. Оптимизм тоже, в общем-то, переходит в пессимизм. И пессимизм такой, он дает нам уже действительно настоящий уже оптимизм, это уже духовный оптимизм.
Настоящий оптимизм, да. Тот, который уже... Твердый такой оптимизм.
Да, поэтому, собственно, вот есть психологический момент, есть, а есть философский момент.
Когда, как говорится в Бхагавадгите, да, мудрец, он уже не очень сильно радуется и не сильно скорбит. То есть вот такой вот устойчивость такая появляется.
Да, да.
Данвантари Прабу, у нас остается 1.5 минуты. Вот, как-то надо.
Ну, давайте. Вот есть управители у знаков зодиаков. Я в следующем эфире расскажу, как это случилось, почему они управители. Есть как бы такая символическая история, которая рассказывает, что есть экзальтация, есть взаимоотношения между планетами, враждебные, дружеские и нейтральные. Вот. Соответственно, дают характеристики. И основные, какие есть характеристики у знаков, еще также это то, что они делятся на 4 стихии – огонь, земля, вода, воздух. И они делятся на подвижные, кардинальные и мутабельные, ну, двойственные, чаще используют слово. И уже вот это основные характеристики. То есть вот будем исходить из того, что где экзальтируют и что управляют, потому что это связано как раз с характеристиками домов. Также у них есть еще такие специфические, такие как ширшадая там и восходящий головой. Ну, это лев, например. Это в буквальном смысле как созвездие идут. То есть он головой вперед идет. Есть восходящие спиной, есть двумя частями, которые восходят. Это рыбы и близнецы как раз. И рыбы, они расположены головами в разном направлении, поэтому одновременно сходят и задние, и восходящие. Тоже имеет небольшое значение. Есть места обитания этих знаков, цвет есть. Есть также еще плодотворные и бесплодные знаки. Вот. Но поскольку тема-то уже рассматривалась, то вот мы рассмотрим это в связи с домами. То есть как вот почему планеты как управляют друг другом относительно друг друга. То есть можно, в принципе, это как бы рассматривать первый дом гороскопа. Первый Овен, первый дом гороскопа Овен, первый дом гороскопа Телец, первый дом Близнецы и так далее. То есть как вот будет восходящий знак. Вот. И тут опять-таки надо вспомнить нам принцип, что вот эта лагна, она понятие подвижной ведической астрологии. То есть как я сегодня с кристаллом этот пример приводил, что все это невозможно разделить и выделить, невозможно так линейно изучать. Сначала знаки, потом дома и так далее. Нет, все это является цельной конструкцией. Вот, пройдя как бы более сложную, казалось бы, тему дома, теперь можно на этом уровне, уже зная дома, вернуться снова к рассмотрению знаков.
Хорошо, хорошо. Мы тогда в следующий раз это все продолжим. А сейчас у нас уже время кончилось. И, дорогие радиослушатели, спасибо вам за внимание. Увидимся. До встречи. Да,
спасибо большое. Извините за сложности сегодня много. Но дальше я обещаю, что будет интересно.
Всем будем хорошо. Упрощать. Я буду задавать глупые вопросы. Спасибо вам всем.
Ведическая астрология. Йога-радио.